Я приветствую всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Очень рад видеть вас здесь. Вы не испугались эпидемии гриппа, мороза. И также я хотел еще поблагодарить нашу музыкальную группу, которая как бы расплавляет, растворяет наши сердца и готовит нас к слушанию Слова Божия. Как вы уже слышали, наш пастор Олег Шевкун поздравил вас с праздником Сретения. Но если вы выйдете на улицу и спросите простого человека, а что это за праздник? Как вы думаете, что они вам скажут? Зима с летом или с весной встречается. А дело в том, что этот праздник уходит своими корнями аж в 4 век нашей эры. И вот с 4 века, как бы, можно сказать, церковь, христианская церковь начала праздновать этот праздник. И для того, чтобы нам увидеть его такие богословские основы, давайте откроем наши Библии, Евангелие от Луки, 2 глава, и прочитаем с 22 по 35 стихи. Для почтения к Божьему Слову давайте встанем и прочитаем этот отрывок вместе. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложа сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы и двух птенцов в голубинах. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш, мы славим Тебя за то, что Ты царствуешь над всею землею, и над всею землею да будет слава Твоя, Господь. Мы молимся, открой нам слова Твои, и дай нам, Господи, через это прославить Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Многие из нас очень знакомы с этой историей. По закону Моисееву, то есть по закону Божию, который Бог дал Моисею, каждый первенец в семье мужского пола должен был через 40 дней быть принесен в храм для того, чтобы над ним совершился обряд посвящения. Многие из вас, наверное, видели, когда мы приносим наших детей для молитвы, для посвящения в церковь. В православной церкви мы видим, что многие приносят своих младенцев, чтобы их крестить в церкви. То есть это как бы такая замена обрезания. Но был еще процесс, после обрезания было на 8-й день по рождению, а на 40-й день было как бы были две вещи. Одна вещь — это то, что женщина, мать ребенка, очищалась от своих как бы от своей болезни послеродовой, она становилась чистую, потому что до этого она не могла ни соприкасаться с людьми, ни приходить в храм, либо в общественные места. И младенец, если это был мальчик и первородный, то есть рожденный первый в семье, то есть девочки не считались, когда они были рождены, извините, вот, то он должен был посвящен Господу. Над ним был священник, проводил такой обряд, как бы посвящал его Господу. Потому что в книге Левит Господь заповедовал, что все первородное, первородное принадлежит мне. И все первородное посвящалось Господу, от скота до человеков. И вот родители Иисуса Христа, его плотские родители, решили на 40-й день принести этого малюсенького ребеночка, которому было полтора месяца, да, он такой, где-то вот такой сверточек маленький, в храм, для того, чтобы над ним был совершен вот этот обряд. И очень интересно, что стих 25 нам говорит, тогда, заметьте, 22 стих, когда исполнилось дни, 25 начнет, тогда был в Иерусалиме человек. Помните, несколько воскресений назад, когда мы говорили о когда мы говорили о том, что Христа ожидали, но его появление было неожиданным, что были люди в Иерусалиме, которые ждали пришествия Христа, ждали рождения этого младенца. Так вот, одним из этих людей был старец по имени Симеон. Что нам известно об этом человеке? А ничего. Мы не знаем, кто был он, кто были его родители, что произошло с ним после. Это первое и последнее упоминание об этом человеке. Но существует много историй, и две из них я вам расскажу об этом человеке. Существует такое предание, что это был один из 70 переводчиков, людей, переводивших Ветхий Завет на греческий язык. Впоследствии эта книга называлась «Септуагинта». Но при более тщательном изучении этой истории она не подтверждается, потому что все эти 70 переводчиков, которые переводили Пятикнижие на греческий язык, в списке нет ни одного имени по имени Симеон. Вторая история, продолжение первой истории, что как бы он, когда переводил по жребию, ему попала книга Исаии. И когда он переводил стихи «Се дева зачнет и родит», да у него появились некоторые такие сомнения, как это дева родит. И у него появилось такое желание исправить «Матерь родит». И тогда, по преданию, ему явился ангел, который ему сказал, что нет, там написано правильно, дева зачнет и родит сына. И ему было обещано, что он не умрет и проживет долгую жизнь до тех пор, пока не увидит этого младенца, не подержит его в руках. Другая история, тоже очень, очень похожа на первую, что он тоже как бы был в процессе перевода книги пророка Исаия и однажды шел через реку, думая об этом отрывке, что ну как же дева родит. У него был на руке перстень, он снял его и сказал, что ну вот если найду этот перстень, то напишу, как оно и есть, что дева зачнет и родит. Выбросил перстень и как бы пересек эту реку вброд и пошел дальше. Придя в небольшое селение, он немножко проголодался, решил купить рыбы. Он пришел на рынок, купил рыбу, приготовил ее, и когда он начал ее кушать, внутри рыбы, что оказалось? Оказался перстень. И он сказал, что ну вот, как бы такой мое искушение... Искушение Бога исполнилось, значит, я напишу. Но Библия нам не подтверждает ни другую историю. И что мы можем только сказать об этом человеке, что был такой человек. Заметьте, человек. Это не был какой-то пророк или еще что-то. Когда мы читаем о каком-то человеке, который записан в Библии, нам кажется, что это такой духовный такой монстр, гигант, что ну, мы просто ничто по сравнению с ним. Но здесь не сказано, что он был... Здесь даже не сказано, что он был священником. Он просто пришел по вдохновению в храм. Конечно, мы можем говорить, что, может быть, он был священником, просто была не его череда, то есть у священников было определенное расписание, когда один или другой род священников служил в храме. Но он пришел по вдохновению в храм, что говорит нам о том, что он просто был человек, который просто пришел в храм. И заметьте, что это была не такая, не московская библейская церковь, где нас... 300, 400, 500 человек. Это был Иерусалимский храм, храм всей страны, куда стекалось множество народа, куда приносилось множество младенцев. И когда, знаете, когда у нас родился первый ребенок, я пытался, моя жена после наркоза такой, была в такой небольшом, в такой небольшой отключке, я думаю, так, как же запомнить, чтобы ребенка не подменили, потому что... Так, ну что ж такое, ну как бы придумать, на ручку одели там такие, все пытался все запомнить, так, вес, рост, все, чтобы не забыть. Ну когда пришел, когда зашел в комнату, где там множество детей лежит, о, этот мой, этот не мой, неизвестно, они все одинаковые. И мое удивление, как этот старец, может быть, там было 1000 младенцев. Как он выбрал, или как он подошел, так, этот, нет, этот, ну, может, вот этот. Он подошел и выбрал именно того, кого надо. И, наверное, ответ на этот вопрос очень простой и единственный. Это было сверхъестественное откровение Бога для этого старца Симеона. Давайте почитаем. «И пришел он по вдохновению в храм, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд». Этот человек, мы не знаем, как долго ждал Симеон, как часто он приходил в храм, как, может быть, смотрел на маленьких детей. Может он? Нет, наверное, что-то в сердце не подсказывает ему. Мы, помните, Бог обещал Аврааму сына, да? И сколько он ждал? Некоторые богословы говорят, 25 лет. Я помню, когда мы ждали своего первого ребенка. О, может быть, моя жена говорит, ой, мне что-то голова кружится. О, наверное, ты беременная. О, там, ты себя плохо чувствуешь. Наверное, ты... Нет, не беременна. Ой, я не знаю, я просто спекулирую на этой теме, но мы не знаем, как долго Симеон ждал, как часто он приходил в храм в ожидании, он надеялся увидеть этого младенца. Мы знаем, слышим часто такое выражение, надежда умирает последней. Мы можем жить... Без тепла. Многие наши сограждане живут без тепла всю зиму. Мы можем жить без света. Могут выключить электричество. Но Бог продолжает посылать нам солнце. Мы можем жить без пищи какое-то время. Мы можем жить без еды. Пища и еда одно и то же. Мы можем жить без воздуха какое-то время. Да? Там 8 минут. Но мы не можем жить без надежды. Когда надежда умирает, мы думаем о том, чтобы покончить свою жизнь. Многие из вас могут сказать, что, ну, знаете, мы как бы живем просто, дети маленькие, надо их кормить, какая тут надежда? Нет, у нас все равно есть какая-то надежда. Мы на что-то надеемся. Мы надеемся на лучшие времена, мы надеемся на лучшего царя, мы на что-то надеемся. Симеон надеялся на Бога. Потому что этот человек, которому Бог сказал, что ты не умрешь, пока не увидишь Христа. Ты не умрешь. О, здорово! Да лучше бы он и не появлялся теперь, я буду жить вечно. Ну, позвольте мне рассказать вам одну историю о человеке, который не болел особо. То есть, нам скажем, или мы можем сказать, ну, люди, которые хотят умереть, это люди, которые больны какой-то серьезной болезнью. Ну, просто я знаю одного человека, который говорит, я уже хочу умереть. Он верующий человек, очень старый человек. Он говорит, потому что все мои друзья умерли. Я совсем одинок, мне не с кем поговорить, хотя, ну, его дети живут с ним. Я совсем одинокий, я хочу разрешиться и быть с Господом. Для нас это, для молодых людей, это как бы, как мы говорим, выше крыши, да? Мы не собираемся умирать, мы хотим жить, и если нам бы ангел какой-нибудь сказал, что ты не умрешь, о, так... Мы можем прыгнуть с парашюта, мы еще что-нибудь могли бы сделать, и там какую-нибудь такую экстремальную вещь. Но, как говорят нам всякие истории, что этому человеку Симеону было уже 360 лет. Все его однополчане, как мы можем назвать их, все его друзья умерли. И он ждал. Ждал, надеялся на исполнение этого пророчества. Он ждал и надеялся. И как он узнал, что именно этот младенец является Мессией? Это кроха, которую он взял на руки. Мы уже говорили, что это было сверхъестественное откровение. Но что мы еще знаем об этом человеке? Что он был кто? Он был муж праведный и благочестивый. То есть человек, который был праведный. О, праведный! Это что-то такое супер. Это не мы. Это, ну, мы очень часто сравниваем праведность и благочестивость. Что это был человек совершенно святой. Совершенно святой. То есть он, в нем не было ни пятна, ни порока, он никогда, он был полностью безгрешен. Но это не совсем правильно. Праведный, благочестивый, в Ветхом Завете были большинство людей, которые верили в Господа, и они продолжали грешить, грешили и приносили жертвы за грех по закону Моисеева. То есть, если там небольшой грех, там какой-то голубя или воробья, если побольше, то там, может быть, какого-то ягненка или еще что-то. Но праведный, благочестивый, это не значит полностью святой. Потому что если мы начнем сравнивать себя и Симеона, о, нет, Бог мне не может открыть никакое откровение, потому что я неправедный и неблагочестивый. Если вы любите Господа, если вы молитесь, если вы надеетесь на Него, если вы стараетесь изучать Его Слово, жить по Нему, вы... На основании Библии являетесь праведным и благочестивым. Это не значит, что вы не согрешаете. Все мы много согрешаем. Вспомните о таком человеке, о Лоте, да, Аврааме. Они тоже были праведники, праведники и благочестивые. Но некоторые поступки в их жизни были не совсем праведные. Но Бог называет их праведными, потому что они всецело, всем сердцем доверялись Господу. Что еще мы знаем о Симеоне? Он был человек, который ждал. Что он ждал? Чающий, чаю, ожидаю утешения Израиля. Очень хорошее слово, чаю, да? Жду. Ожидающий утешения Израиля. Знаете, в то время и, может быть, даже сейчас к Израилю очень такое специфическое мнение. Некоторые люди считают, о, вот кем они себе возомнили? Они богоизбранный народ, они там хотят быть светом для всего мира, вот, богоизбранность. Да кто они такие? Долгое время вообще государства Израиля не было на земной карте, на карте мира. И многие насмехались над ними. Фу, там. Как насмехаются иногда над нами. А, верующий, ну у него что-то с головой, наверное, не в порядке. Он кого-то там верит или еще что-то. Но этот человек чаял, он ждал, ожидал утешения Израиля. Тот момент, когда вот это вот пророчество, когда обетование Бога для народа израильского исполнится, он ожидал Мессию. Сейчас мы тоже ждем Мессию, его второй приход, когда мы будем с Господом. Многие могут сказать, да они сумасшедшие, у них не все нормально. Над нами могут подшучивать, подсмеиваться. Но мы ждем, мы чаем утешения Израилева, мы ожидаем его второй приход, когда мы будем с ним навсегда. Я помню себя, когда я всегда люблю рассказывать о своих армейских годах. Нигде, как в армии, человек чувствует такую вот ограниченность, где ты временно как в заключении. То есть ты не можешь никуда уйти. Это первое такое в жизни молодого человека ограничение его свобод. И я помню, как вот на духу, да, тот момент, когда вот скоро выйдет приказ, мы считаем, там, 100 дней до приказа, когда вот приказ о демобилизации, и мы каждый день, там, кто выжигал, кто воровал этот там день из жизни, там, 100 дней ждали, там, и так далее. И потом, мы так ждали, что вот скоро мы, освободимся, станем свободными людьми. Для меня это мы тоже чаяли, ждали этого избавления. Симеон тоже ждал, он надеялся, чающий утешение Израиля. Он ждал, что это произойдет. Если мы возьмем еще, поверим вот в эту историю, что этот человек был благочестивый муж, который еще занимался переводом Библии или вникал в Писание. Он знал, что Бог обещал, а что Бог обещал, обязательно произойдет. Как мы знаем, что ни одна черта, ни одна иота не пройдет, доколе все не исполнится. Он знал, что это будет, что это исполнится, что это не пройдет. Рано или поздно это совершится. И еще очень важный, самый важный момент, который является, может быть, ключом ко всей этой истории. Дух Святой был на нем. Это ответ к нашим вопросам. Дух Святой был на нем. Дух Святой открывает нам Писание. Дух Святой открывает нам Божье пророчество. Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Дух Святой вдохновляет нас на добрые дела. Дух Святой открывает нам, кто такой Христос. Дух Святой показывает нам, что мы грешны и отделены от Бога. Дух Святой дает нам спасение. Заметьте такой момент, я не хочу его тоже упустить, что Дух Святой пребывал на нем. В Ветхом Завете мы часто читаем, что и Саул, и Дух Святой пребывал на нем. Потом мы считаем, что Дух Святой пребывал и убыл, то есть пришел, ушел и так далее. Но, друзья мои, в Ветхом Завете Бог пребывал на людях и убывал. Дух Святой пребывал на человеке и уходил, приходил и уходил. В Новом Завете все по-другому. В Новом Завете Дух Святой в момент нашего обращения к Богу, Он входит в нас и никогда не уходит. Потому что Христос сказал, не оставлю и не покину вас. Пришлю вам нового утешителя, Духа Божия, который наставит вас на всякую истину. Дух Святой живет в нас. Мы гораздо, гораздо благословлены больше, чем Симеон. Муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем. Дух Святой живет в нас. У нас есть откровение Божие, Слово Божие, которое исполнилось. У нас есть множество подтверждений, и Дух Святой живет в нас. Симеон ждал Мессию. он был готов его принять духовно, потому что, когда мы кого-то ожидаем, мы все приготовим для этой встречи. Если мы ждем какого-то важного гостя, мы все приготавливаем, чтобы встретить этого человека. Мы, когда приходит к нам, когда уже гость приходит, мы говорим: ой, подождите, подождите, мы еще не готовы. Мы готовы. Симеон ждал, надеялся, и этот момент пришел. И он был готов, готов принять этого младенца. Как вы думаете, была ли наполненной жизнь Симеона до того, как он увидел этого младенца, до того, как он взял его на руки? Мне кажется, нет. Потому что она наполнилась только в тот момент, когда он увидел этого младенца, когда, может быть, опять же, сверхъестественно Бог ему сказал, что вот это тот, который спасет мир. Это тот, о котором я сказал в книге пророка Исаия: «Се дева зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, Иммануил, что значит «С нами Бог», Владычество на ременах его». Симеон был готов к этой встрече, потому что он долго ждал. Он много раз приходил в храм, он изучал Писание. Мне очень нравится то, что, как Симеон сказал, назвал этого младенца. Давайте прочитаем. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего владыка». Мне очень нравится слово «владыка». И когда я читаю Ветхий Завет, очень часто Авраам, обращаясь к Богу, называл «владыка Божия». Потому что Бог, Он владычествует. «Ныне отпускаешь раба твоего владыка». Другими словами, Симеон сказал: «Я как страж, я как раб, который поставлен тобою для того, чтобы ожидать твоего прихода в этот мир. И ныне моя жизнь наполнена, ныне моя жизнь полна, потому что ты пришел и освободил меня от этого ожидания». Когда Иисус Христос входит в нашу жизнь, наша жизнь наполнена сверхъестественной полнотой. Один мой такой знакомый, он говорит: я сначала увлекался, ходил с кришнаитом, и там начал домой приносить некоторые вещи кришнаитов, там мои родители так смотрели на меня: ну, ладно, пусть побалуется. Потом я начал ходить там к другим, к мормонам, там, и начал домой приносить тоже какие-то их там литературу и штучки. Ну, родители говорят: ну, ладно, пусть побалуется. Потом я начал ходить в евангельскую церковь и приходил домой и стал проповедовать, там, рассказывать 4 духовных закона своим родителям. И они говорят: ну, ладно, пусть побалуется. Но я, говорит, уже 50 лет верующий. И это не баловство. Другими словами, что когда мы принимаем Христа, когда Христос рождается в нашу жизнь, наша жизнь полна, она наполнена. Наполнена. И помните, когда Христос задавал вопрос своим ученикам: не хотите ли и вы уйти? На что ему ответил его ученик? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Может, и вы хотите уйти? Но куда вы пойдете? Потому что Христос есть Бог. Христос есть истина. Он единственная наша надежда. Кто может дать вам еще надежду? Чак Карлсон, американский проповедник, однажды сказал на тему, что такое надежда. Он сказал так, очень, очень сильно. И надежда – это сила Божия, работающая в сердцах верующих людей. Мы здесь с вами, мы пришли сюда, потому что у нас есть надежда. Мы надеемся на Бога. Мы служим Богу, мы делаем добрые дела, потому что у нас есть надежда. Надежда на избавление, надежда на Иисуса Христа, что Он придет и воздаст каждому по делам Его. Симеон имел эту надежду. Он называет Христа, этого младенца, «Ныне отпускаешь раба твоего». Вот такое уничижение. «Владыка». И дальше. «По глаголу» или «по слову твоему». «По слову твоему». Опять же, не просто, как мы говорим, сверхъестественное откровение. «Бог мне сказал, разведись со своей женой». Извини, ну, а какие подтверждения ты этому сказанному сделаешь из Библии? Часто мы слышим очень разных пророков, которые говорят, вот Бог мне сказал, делай то и то и то. Мы говорим, а вот Слово Божье, можешь ли ты найти здесь подтверждение своим словам? Заметьте такой важный момент. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему. По слову твоему, потому что Слово Божие записано здесь. Бог может нам дать сверхъестественное откровение, но Слово Его – это Библия. Ветхий и Новый Завет, 66 книг. По слову твоему. Как? С миром. Бог, когда Он отпускает нас, когда Он приходит в нашу жизнь, Он дает нашей душе мир. Сверхъестественный мир. И мир, как мы читаем в послании филиппийцам, и мир Божий, это мой такой конек, который превыше всякого ума соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда Дух Святой наполняет нас, Он дает нам мир. Мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе. И термин «соблюдет» будет охранять, как отряд солдат соблюдет, он будет охранять вас. Когда мы верим в Иисуса Христа, когда сердца наши полны надеждой, мир Божий наполняет наши сердца. И мы даже доверяем Богу во всем, даже невозможном. Помню о том, что невозможно человеком, возможное с Богом. Мы доверяем Ему даже в невозможном. Некоторые вещи невозможны. Мы знаем некоторые исторические такие события, когда люди говорят, ну это просто невозможно. И люди получали исцеление, потому что с Богом возможно все. Симеон продолжает. «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех людей». Знаете, когда Христос пришел в этот мир, Он пришел не только для того, чтобы принести спасение, но Он пришел для того, чтобы потерпеть страдания. Однажды я проповедовал в Московской библейской церкви о том, хотим ли мы знать Бога? Хочу ли я знать Бога? И когда я говорил, что да, мы хотим знать, я хочу знать, но я немножко лукавил. Там есть такой небольшой стих. Апостол Павел говорит, я хочу узнать Бога в Его воскресении и совлечься с Ним в страданиях Его. Когда вопрос идет о страданиях, я немножко начинаю, может быть, я не очень так уж и хочу знать Бога настолько близко. Страдания лично мне очень неприятны, и я уверен, что вам тоже. Но Христос пришел принести в этот мир как и спасение, так и страдание. Свет просвещению язычников и славы народа твоего Израиля. Очень интересно, говоря о свете для просвещения язычников, в Иерусалимском храме стоял такой светильник, по-моему, назывался канделябр, светильник, в котором всегда, Олег может поправить меня, может так или не так, ну, светильник, в котором всегда горел огонь, который символизировал то, что Израиль является свет для язычников, над чем многие язычники насмехались. И как помните, когда Христос сказал «Я свет миру», то есть такое предположение, что Он стоял в храме возле этого светильника и сказал, что «Я!» Не этот язычник, который как бы напоминал, был таким олицетворением света для мира, а что Христос, Он является светом миру. Свет просвещению язычникам. Здорово! Спасение! Свет просвещению. То есть просвещению не просто... с одной стороны, мы можем быстро там с одной вспышкой осветить вас всех, да? Но просветить, вот что сложно, да? Некоторые верующие светят, как электросварка, что очень ярко, но вредно для глаз. Вот именно второе слово. И очень интересно, что само слово «симеон» означает слышание. То есть мы можем слушать, но не слышать. Одного пастора спросили, почему уже третью проповедь подряд вы говорите одно и то же? Да потому что вы не слушаете. Так вот, когда Христос дал такое обетование, великое поручение, идите и научите все народы. Научите, просветите их. Обучите их, делайте учеников, свет к просвещению язычников и славы народа твоего Израиля. Апостол Павел говорил о Евангелии, у Евангелия есть как бы запах смертоносный, есть запах живительный. Вот об этом и продолжает Симеон, когда он говорит последние наставления Марии. «Все лежит, все и на восстание, и на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий». Здесь слово «восстание» не имеется в виду, что там к революции там человек призывает, а то на падение и на восстановление, то, что люди падают и поднимаются. То есть одни приткнутся об этот камень, другие возродятся от этого камня. И тебе самой оружие пройдет душу. Вот это оружие, оно сопровождало Марию всю ее жизнь. Вот эти переживания, тревога за жизнь этого младенца с самого рождения, когда пролилась невинная кровь младенца в Вифлееме, когда Ирод решил убить всех младенцев мужского пола. И это оружие... В конце концов, пронзило ее сердце, когда она увидела своего сына на Голгофском кресте, когда его распинали, когда в этой ужасной трагедии ее единственный, ее первенец, ее сын был пригвожден ко кресту, когда народ глумился над ним, когда его избивали, когда на него плевали. Вот тогда действительно исполнились слова Симеона. Оружие пройдет ей душу. Иисус был единственной надеждой для Симеона. Единственным избавлением. Потому что Бог ему открыл, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И Иисус Христос является единственной надеждой для нашего мира. Кто может дать нам надежду? На кого мы можем понадеяться? Иисус Христос дает эту надежду, сверхъестественную надежду. Симеон, как я уже сказал в переводе, слушающий. Слушаем ли мы? Хотим ли мы прислушиваться к пророчествам? Потому что написано, в последнее время наступит времена тяжкие. Люди будут такие, будут войны, землетрясения и так далее. И мы видим, что похоже сейчас на последнее время. Похоже. Но слышат ли наши сердца, прислушиваемся ли мы, что время близко? Потому что мы часто говорим о втором пришествии. Но где наши сердца? Хотим ли мы слушать? Хотим ли мы слушать Богу? Мы люди, которые имеем Святого Духа. Хотим ли мы идти за Ним? И последнее. Готовы ли мы терпеть лишения? Сележит сей нападение и на восстание многих и предмет пререканий. И тебе оружие пройдет душу. Я хотел бы вам тоже рассказать одну такую историю. Один мой друг пришел в больницу навестить своего родственника. И когда он шел по коридору, некоторые двери в больнице были открыты. И как бы там лежачие больные как-то так смотрели, что там люди ходят. А некоторые двери были просто закрыты, и даже как бы краской, ну, закрашены там небольшие окошки. Ну, сначала он подумал, что ну, это какие-то процедурные там или еще что-то. Вот. И потом он поднялся там на второй этаж, посмотрел. Смотри, одни двери открыты, другие закрыты. Тогда он спросил медсестру, а почему вот ну, эти двери открыты, а эти закрыты? На что она ему сказала, что, знаете, вот в этих палатах, где двери открыты, у людей есть надежда на выздоровление. Они надеются, что они выздоровят, и все с ними будет хорошо. А те палаты, где двери закрыты, люди потеряли надежду. Они больны неизлечимыми болезнями, и они не хотят видеть людей. Друзья мои, Иисус Христос – единственная надежда. Надежда для этого мира. Он открывает двери. Он делает невозможное, сверхъестественное. И невозможное человеком, возможно, с Богом. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.